Друзья, перед тем, как мы начнем, хочу в очередной раз порекомендовать вам подкаст «Ивент Кухня» об организации и продвижении мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. Подкаст будет интересен как начинающим, так и опытным организаторам мероприятий, пиар и СММ-специалистам, продвигающим события, и всем, кто хочет разобраться в особенностях рекламирования и организации ивентов. Только самые сочные и вкусные примеры реализованных задумок. Приятного вам прослушивания. Ссылка будет в описании. Привет, меня зовут Федор, и это подкаст «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, параллельно ищу себя и пытаюсь понять ход их мыслей. Сегодня со мной за одним столом Ксения Шаповалова, креативный директор эмплойер-брендингового агентства Make Love, преподаватель школы Макс и Изюм. Ксения, привет.
Привет, Федор.
Давай перед тем, как вот мы начнем, расскажи о том, что такое эмплойер-бренд для тех, кто совсем ничего не знает.
На самом деле все просто. Бренд, да, если говорить, что такое обычный бренд, это образ, который возникает у нас в голове. Employer бренд – это образ о компании, который возникает в голове у сотрудников, соискателей и конкурентов.
А можешь тогда рассказать о том, какие инструменты в целом есть в выстраивании employer бренда?
На самом деле инструменты все такие же, как и в маркетинговых историях, то есть... Да, если мы говорим про классические бренды, это все те же самые инструменты, вся та же самая реклама, которую мы видим на, не знаю, офлайн, онлайн-носителях. То же самое, если говорить про бренд работодателя, это везде, где потенциальные соискатели и сотрудники могут контактировать с брендом работодателя. То есть это диджитал-пространство, это соцсети, карьерные группы, это офлайн-мероприятия, те же самые ярмарки вакансий, экскурсии в офисе. Офисы компаний, это различные какие-то нестандартные активности, да, как бренды встраиваются, например, в фестивали, точно так же бренды работодателя встраиваются в какие-то офлайн мероприятия и делают там нестандартные активации. Наверное, единственное, чего нет в бренде работодателя, да, это классической телевизионной рекламы, потому что это не наша аудитория, да, то есть это довольно дорогой канал, потому что бюджеты маркетинговых брендов и employer брендов сильно различаются.
Почему так изначально сложилось, что у employer-брендов сильно меньше бюджеты?
На самом деле, наверное, потому что вообще в целом employer-бренд, он довольно давно зародился, если говорить про мир и про Европу, особенно про Великобританию. А в Россию это направление пришло относительно недавно. Вот мы в Make Love работаем в агентстве уже 8 лет. И вот когда только начиналось агентство 8 лет назад, employer-бренда как такового в России вообще не было. Единственное, что было, это объявления с работой в разных газетах. Да, вот эти объявления вакансий, нам требуется продавец. И может быть какая-нибудь картинка, там, не знаю, человек, улетающий на воздушных шариках в небо. И классическая история, там, зарплата от 25, там, от 35 и так далее, тысяч, соцпакет и так далее. То есть не было вообще ничего. И мы стали вообще развивать эту тему в России, делать различные бренды работодателей, показывать, что эта история не просто про объявления в газете, а эта история гораздо шире и больше, что это про образ компании, да, что это то же самое, да, как в маркетинге, когда мы покупаем кроссовки Adidas, там, не знаю, или Nike, любые другие, мы покупаем там эту обувь, мы переплачиваем, понимаем, что можем купить дешевле, это в целом будут такие же кроссовки, но мы платим за бренд, потому что мы хотим быть частичкой этого бренда, мы хотим им обладать. Такая же истории в бренде работодателя. То есть мы идем в какую-то компанию, потому что ужасно хотим в ней работать, если у нее очень хороший сформированный образ. Потому что в целом, да, все компании плюс-минус предлагают одни и те же зарплаты. Если сравнивать, да, с кроссовками, это одно и то же самое удобство. Поэтому, когда ты выбираешь место работы, ты смотришь не просто уже на там, какие-то физические, гигиенические условия, ты смотришь на нечто большее, на то, какие люди работают в этой компании, да, на то, как она себя ведет в пространстве, в медийном, как она реагирует на негативные отзывы, на позитивные отзывы и так далее. И все это как бы оно складывается вот в тот самый образ бренда-работодателя. И раньше вообще, когда мы только начинали, да, касательно бюджетов, возвращаясь к вопросу, HR-ы, это были люди в компаниях, к сожалению, которые просто там, да, нанимают людей. И собственники бизнеса, владельцы бизнеса, они не до конца понимали, в чем на самом деле может быть большое-большое преимущество HR и вообще всего этого направления, что это не просто человек, который нанимает людей и увольняет людей, а человек, который может создавать образ компании, корпоративную культуру, транслировать ее внутри и вовне. И очень тяжело было. Вот мы сейчас тоже с этим работаем, сталкиваемся и обучаем нашу аудиторию, обучаем HR-ов, как доказать руководству, что employer brand — это важно, что на него нужно тратить деньги и что он принесет эффективность и пользу бизнесу. Поэтому раньше просто все это не просчитывалось, поэтому руководство не понимало, зачем нам нужны красивые картинки, да, на HeadHunter или где-то еще, и поэтому не хотела выделять большое количество денег, вообще какие-то бюджеты на это. Но сейчас ситуация меняется, поэтому все понимают на самом деле, сколько денег компании может сэкономить хороший бренд работодателя, сколько денег может принести, и поэтому уже бюджеты становятся больше и больше, но до маркетинговых, конечно, еще далеко.
Можешь рассказать чуть подробнее о том, какие метрики вообще существуют, чтобы понять вот эту эффективность выстраивания employer-бренда? То есть ты говоришь о том, что для бизнеса это может сэкономить огромное количество денег. Как это измеряется?
На самом деле разное количество метрик. Первое, наверное, такое самое очевидное, это как в маркетинге, это образ, имидж, да, рейтинг узнаваемости компании. То есть это все те самые рейтинги, когда просто спрашиваем человека, знает ли он там такую компанию, знает ли он, что там компания предлагает работу. Дальше это история про то, хотел бы человек там работать. Ну, то есть это такие классические имиджевые метрики. Еще это очень популярная история с различными рейтингами. Очень часто к нам приходят клиенты и говорят, мы хотим в рейтинг там, такой или другой, там, Universum, HeadHunter, Future Today, любой другой рейтинг попасть там, в топ-10 компаний, где хотят работать молодые специалисты. То есть у каждой компании, которая делает свои рейтинги, есть своя система оценок, опрашивают там, молодых специалистов, опрашивают уже состоявшихся специалистов по разным своим показателям и определяют там, топ-10, топ-20 компаний самых перспективных, самых таких, в которые люди хотят больше всего работать. Также еще, если говорить про метрики, это индекс вовлеченности сотрудников, то есть внутри уже, да, если бренд работодателя сильный, если компания действительно занимается сотрудниками и соискателями, то это история о том, что люди долго работают в компании, они не увольняются, они не хотят увольняться, они вовлечены во все процессы компании. Точно так же проводятся опросы вовлеченности, да, там в компаниях в некоторых ежегодно, в некоторых там два раза в год и так далее. Соответственно, чем выше уровень вовлеченности, тем эффективнее работает сотрудник, соответственно, тем больше денег компании он приносит. Вот, наверное, это такие основные метрики.
Можешь рассказать, в какой момент компании надо начинать задумываться о своем HR-бренде и о выстраивании вообще корпоративной культуры? Потому что, допустим, у тебя стартап на 5 человек, ну, скорее всего, тебе не нужно еще пока думать об employer-бренде.
Это очень хороший вопрос. На самом деле, мы вот как раз сейчас в формате реалити-шоу, можно увидеть в наших соцсетях, разрабатываем бренд работодателя DreamKit, кофейни стартап, как раз. И мы тоже задавались этим вопросом, насколько, когда нужно начинать компании делать employer brand, и пришли к тому, что чем раньше, тем лучше. Потому что на самом деле, пока вы стартап, это будет стоить дешевле, и это сделать проще, потому что когда компания только-только начинает, да, развиваться, в ней как раз и закладываются пока там небольшое количество людей основы той самой корпоративной культуры и вообще то самое настроение, та самая атмосфера бренда, которая будет и дальше в этой компании идти. Поэтому чем раньше, тем лучше. Опять же, это будет дешевле, это будет проще привлекать новых сотрудников, потому что история со стартапами, она неоднородная. Кто-то очень хочет, наоборот, работать в стартапах, кто-то предпочитает более там, стабильные компании, да, потому что стартап — это значит хаос, это значит человек занимается всем и сразу. И если вовремя не показать преимущества работы здесь и сейчас, и не сформировать такой образ, то дальше уже может быть сложнее. Плюс стартапы нуждаются в инвестициях. И бренд работодателя, он также влияет на то, будут люди инвестировать в твой проект или нет. Мы считаем, чем раньше, тем лучше.
А понимают ли сейчас компании, что нужно работать с HR-брендом? Можешь оценить вот какой-то такой общий взгляд на рынок?
Понимают. Конечно, понимание первое пришло к международным компаниям, к большим крупным компаниям, потому что вообще как изначально было, да, международные компании, у них есть свои employer-бренды за границей, и эти employer-бренды, гайдбуки, гайдлайны спускались в Россию, и ребята, адаптируйте вперед. И делали просто обычную адаптацию. Оставляли тех же самых людей, меняли слоганы с английского там, на русский с тем же самым смыслом, и условно вешали на стену в университете в российском. Эта история, она, конечно, работала плохо, потому что то, что актуально для аудитории в Европе или в Америке, оно совершенно не цепляет нашу аудиторию в России. Мы очень сильно отличаемся, поэтому бренд работодателя любой компании, какую международную взять, L'Oréal, например, во Франции, это совершенно другое, нежели бренд работодателя L'Oréal в России. И привлекать людей нужно тоже с помощью других преимуществ. Поэтому раньше это были адаптации. И постепенно мы образовывали аудиторию, объясняли, что эта история, она работать не будет. Объясняли, почему. Проводили там свои исследования, свои фокус-группы, тестирования. Показывали креатив и прямо проводили фокус группа, когда тестировали, да, глобальный там креатив, адаптированный для России, и наш креатив созданный, и показывали, что вот по результатам фокус-групп наш креатив эффективнее, действеннее, и постепенно уже приходили к тому, что нужно не просто адаптировать, нужно создавать с нуля. А большие компании быстро переориентировались, поняли и доказали, главное, глобальному офису, что нужно делать свое, получили на это бюджет и начали делать. А с маленькими компаниями сложнее. Если раньше, например, вообще, не было понимания, что нужен employer бренд, максимум, что было, это нам нужно забрендировать страничку на Headhunter. Все. Зачем брендировать, как брендировать и вообще какую мысль доносить, не было понимания. То сейчас оно уже появляется. Не всегда есть бюджет, да, но уже даже люди понимают, как объяснить руководству, что нужен бюджет, да, и уже понимают, что employer бренд может действительно помочь бизнесу, и эти деньги находятся, и находится желание, главное понимание, что employer бренд это не просто вакансия, это не просто объявление в газете, что это большая такая полноценная работа, годовая, как минимум, а то и на несколько лет, потому что от того, что мы там, да, просто сделаем карьерный сайт или просто запустим таргетированную рекламу в соцсетях, ну, employer brand нас от этого лучше не станет. Это вообще не employer brand, это всего лишь там одна единичная, один единичный канал, который мы используем для привлечения людей. Поэтому уже ситуация меняется в лучшую сторону, мы безумно рады этому, мы сами занимаемся тем, что образовываем аудиторию, рассказываем, почему это нужно делать, как с этим работать. И компании уже все, вот я говорю, даже стартапы приходят к осознанию, что этим нужно заниматься.
Ксения, у меня почему-то сейчас есть ощущение, что employer brand — это в первую очередь про диджитал-каналы вот в современном мире. Можешь рассказать о том, как все-таки вовлекается более старшая аудитория? Например, если у компании есть такая задача. И есть ли у тебя опыт работы с компаниями, где нужно было поработать именно с более старшей аудиторией, для которой диджитал-каналы не совсем релевантны?
Скажу на самом деле так про диджитал-каналы, что это скорее такая необходимость, потому что все уходит в диджитал, да, то есть мы понимаем, что вся аудитория уже в диджитале, даже если уже смотреть на старшее поколение, даже уже моя мама переписывается со мной в Телеграме и тоже уже читает там новости, но на самом деле employer brand это не только диджитал, диджитал это одна из площадок, да, это набор каналов, еще есть офлайн, и он тоже сильно развит. Если мы говорим про Москву, про центральные регионы, здесь, конечно, диджитал преобладает. Если мы говорим про регионы, там действительно работают вузы, ярмарки вакансий, отделы практик, различные карьерные мероприятия, да, когда приходят представители компании и рассказывают о работе, ведут какие-то лекции. Да. То есть employer brand — это же не просто в лоб, приходи к нам работать. Это может быть лекция спикера из компании, который ничего не рассказывает про вакансии, а просто читает лекции, потому что он преподаватель в этом университете. И это все тоже создает образ компании как работодателей. Все это влияет на студентов. Захотят они потом пойти в эту компанию работать или нет. Поэтому тут я не соглашусь, что это только диджитал. Конечно, почему диджитал? Потому что сейчас да все компании борются за молодых специалистов. Молодые, талантливые, яркие звездочки, выпускники вузов, топовых вузов, вузов не топовых. Всем нужна молодежь. Молодежь сидит в диджитале, поэтому компании переориентируются и переходят туда. То есть, как минимум, уже, наверное, у каждой компании есть худо-бедно своя страничка карьерная в соцсетях. В идеале, да, это ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм. если там нету возможности вести все соцсети, то это хотя бы страничка ВКонтакте. И как-то они ведутся либо самостоятельно, либо с помощью агентств. Если говорить про аудиторию старшего возраста, на самом деле у нас есть опыт работы с более возрастной аудиторией в Одноклассниках. И как бы там, да, молодежь не смеялась на этой соцсети, не подшучивала, что она там странная и так далее, тем не менее, там есть как раз возрастная целевая аудитория, и с ней там можно очень хорошо работать и привлекать ее на разные позиции. Если же еще говорить про там возрастную аудиторию, мы как раз недавно, где-то год назад, запустили проект «Люди X». Может быть, слышала о нем. Мы поняли, что вообще наши родители столкнулись с тем, что в предпенсионном возрасте им очень сложно найти работу. То есть, да, если ты оказался без работы, то, скорее всего, тебя на новое место не возьмут, потому что тебе там до пенсии осталось там, ну, 5-7 лет, и существует огромное количество стереотипов, связанными с возрастными сотрудниками. Мы и сами проводили опросы, и анонимные опросы, и действительно люди считают, что возрастные сотрудники, они более медленные, они часто болеют, они сидят дома с внуками, они неэффективные, непроизводительные и так далее. Хотя на самом деле по этим же анонимным опросам мы выяснили, что на таких людей, да, охотнее руководство может положиться, они уверены будут в результате, в отличие от молодежи, которая загорается, да, начинает проект, а потом может запал, как говорится, отпал, и проект там не доведен до конца. Вот с возрастной аудиторией там такого уже не будет. И мы поняли, что эта проблема действительно есть, начали раскачивать рынок, проводить различные конференции совместно с Сбербанком, собственно, на их площадке, приглашать разных HR-ов из разных компаний, обсуждать эту проблему, потому что наша цель была вообще начать говорить об этом и начать втягивать компании в обсуждение, предлагать различные варианты, как мы можем помочь. И, то есть мы сейчас как раз работаем над тем, что действительно полезного можно сделать, чтобы это были не просто какие-то дискуссии, с этого мы начали, но как действительно можно этим людям помочь. И вот одна, например, из идей, которая у нас была, я знаю, которая в некоторых компаниях уже есть, там, в том же самом Сбербанке и в IKEA, когда обучают возрастных сотрудников разным вещам, которые обладают молодыми, там, компьютерная грамотность и так далее. Они могут проходить внутри компании стажировки, меняться местами с сотрудниками более молодого поколения и пробовать работать на их местах. И, в общем, всячески работаем с этой темой и пытаемся показать, что возраст — это не помеха, а в чем-то даже большое преимущество, и что есть огромное количество стереотипов, и с ними нужно работать. Вот. И если говорить касательно нашей прямо аудитории, запросов от клиентов, то, наверное, случаев 80 — это всегда молодые сотрудники. То есть всегда молодежь, есть люди с опытом работы, но это там часто люди до 35, да, в которых компании прям нуждаются. Иногда, конечно, это бывают вакансии, например, топ-руководителей, которых тоже нужно привлекать, но здесь история более тонкая. Да? Если для молодежи ты можешь сделать какую-то диджитал-активацию, не знаю, в университете, и он все, вот он уже горяченький к тебе пришел, то для руководителя, да, например, для сотрудника топ-уровня, он не пойдет после участия в какой-то активации, развлекаловке, он уже будет отсматривать в целом, кто с ним беседует, как с ним беседует, поэтому построение именно образа компании для людей старшего возраста это задача, на мой взгляд, сложнее, потому что это более комплексная история, и тут важно уже прям все. Все отзывы, рекомендации друзей, сарафанное радио очень хорошо работает для привлечения возрастных сотрудников и вообще людей, которые уже там старше 40, сарафанное радио. По рекомендации друзей они, как правило, приходят, поэтому здесь мы всегда рекомендуем компаниям, это тоже нужно помнить, когда employer brand — это не только точка входа, да, и работа. Это еще и точка выхода. Очень важно, чтобы на выходе сотрудник ушел с очень позитивным ощущением, чтобы его, там, если он по своему желанию уволился или его уволили, чтобы у него остались приятные впечатления от компании, и он ни в коем случае не написал плохих отзывов, а наоборот посоветовал своим друзьям прийти в эту компанию работать.
Супер. Вот это интересная, кстати, история про как бы выпускников компании получается, да, такая?
Да.
Хочу поговорить с тобой про вот внутрикорпоративные коммуникации, их различия с пиаром. Расскажи, как это понятие вообще вот корпоративных коммуникаций соотносится с построением employer-бренда.
Очень плотно эти две вещи, они вообще взаимосвязаны, мы их не делим, то есть есть бренд работодателя и внутренние коммуникации, это часть его, нельзя их делить, потому что самое важное, да, это если мне создали образ компании, я хочу в ней работать, я прихожу, а там внутри все не так, может быть бардак, не знаю, люди там хамят, не общаются друг с другом и вообще нет никакой корпоративной культуры, я разочаруюсь и уйду, что в общем тоже плохо влияет на показатели бренда работодателя, да, и текучесть персонала, это тоже вот одна из метрик, о которых мы говорили, насколько люди уходят, насколько они задерживаются. Поэтому внутренние коммуникации – это вообще часть бренда работодателя. Ими тоже нужно заниматься. Как правило, в компаниях есть отдельный отдел. То есть мы сталкиваемся с тем, что есть, например, человек или отдел, который занимается построением внешнего бренда, и есть люди, которые отвечают за внутренние коммуникации, за организацию корпоративов, за выпуск дайджестов, за внутренние порталы, за все-все-все внутренние движухи, которые есть в компании. У нас часто бывают запросы от клиентов, связанные именно с внутренними коммуникациями. То есть иногда это придумать концепцию мероприятия какого-то, потому что сейчас все уже понимают, что посиделки в офисе просто там поиграть в мафию и выпить вина, это не совсем про корпоративную культуру, это, может быть, подходит, да, маленьким компаниям, но компании, в которых там 500 плюс уже сотрудников работают, действительно должны быть осмысленные такие корпоративы, осмысленные мероприятия с креативными концепциями, чтобы люди понимали вообще, что происходит, чего от них хочет компания и чему посвящено это мероприятие. У нас разные бывают запросы, вот один, наверное, из таких интересных за последние время, которое у нас было, это компания «Август». Компания занимается производством удобрений различных. Обратилась к нам с такой проблемой, что в компании внедряется SAP. SAP HANA — это система внутреннего учета, различные программы типа 1С и разные-разные внутренние программы, которые для работы сотрудников разных департаментов, они объединяются в одну систему SAP, и люди теперь ведут там весь учет. Оформление заказов, там, бухгалтерию, все это ведется в одной большой программе. Ну и, конечно, можно представить, в компании работают люди, работают очень долго. У них действительно средний возраст работы в компании по продолжительности 10-15-20 лет. То есть люди уже давно работают, они привыкли ко всему, они привыкли к своим старым удобным системам. Их было там порядка 6 или 7, но никого это не смущало. Я сейчас захожу в одну, сделаю здесь, все, захожу в другую, сделаю здесь, все, я привык к этому. И бизнес, конечно, понял, что нужно что-то менять, да, нужно эту систему вводить уже по-другому и столкнулся с тем, что люди против, категорически против осваивать новую систему, какие-то новые правила. Конечно же, на этапе тестирования выясняется, что что-то где-то не идеально работает, подвисает и так далее, но этот этап нужно пройти. Сотрудники там еще сильнее начинают как-то психовать, дергаться, потому что непонятно и вообще не хотят даже вникать в это. И вот к нам как раз обратился HR-отдел с таким запросом: помогите, нужно сделать что-то, чтобы люди приняли эту систему и как-то снизить вообще уровень негатива, потому что это неизбежно, это будет, но нам хочется, чтобы это прошло мягко, безболезненно для сотрудников, да, чтобы мы там никого не потеряли, не дай бог, и все были довольны в итоге. Мы долго думали насчет того, как же можно уровень негатива снизить, и поняли, что на самом деле самый такой простой психологический прием сделать ужасное приятным, и так мы сможем вывести негатив на позитив. Мы придумали такого монстрика, то ли покемона, то ли дракона, назвали его Сапиком. Этот Сапик — это был прообраз этой программы SAP HANA, которая внедряется в компанию. Этот Сапик появился везде в офисе в виде наклеек, в виде мягких игрушек. Он появился прямо на корпоративном портале, его отдельная страничка с тем, что он работает в компании, с его хобби, увлечениями и так далее. И этот Сапик появился в компании и говорил сотрудникам, что я здесь, я расту, у меня что-то еще не получается, но если вы мне поможете, я вырасту и стану полезным. И всячески помогал сотрудникам, объяснял, что же значит там разные кнопки в этой сложной системе, что извинялся за сбой, я там так стараюсь быть полезным, но у меня не всегда получается, простите. И это вызвало на самом деле такую волну позитива. Это был сумасшедший просто отклик от сотрудников. Он настолько всем полюбился, что даже уже по инициативе самих сотрудников появилась доставая куклы его, он стал героем внутреннего КВНа, стикеры с ним остались, там, мы делали разные сувенирные наборы, и сотрудники прям, там была история в том, что если ты активно участвуешь во внедрении программы, разбираешься и помогаешь коллегам, ты получаешь набор сувениров, брендированных этим нашим героем САПом, и люди прям действительно хотели получить эти сувениры и разбирались в программе, пытались, понимали, пробовали, и вся эта адаптация прошла гораздо менее безболезненно, чем она могла бы произойти. Вот. И на самом деле, несмотря на то, что уже там период такой острый закончился, наш герой все равно остался, эта компания долгоиграющая, он уже у нас подрос и растет еще сильнее уже. Он стал более опытным и уже тоже помогает сотрудникам в решении различных вопросов с этой программы Сапхана.
Ксения, а можешь тогда рассказать чуть подробнее про ваше агентство? Чем оно отличается от большинства пиар-агентств, например?
Тут, на самом деле, я бы сказала, что обычно нас спрашивают, чем вы отличаетесь от обычных рекламных агентств. Uh-huh. Тут, наверное, начну издалека. MakeLove — агентство, основанное 8 лет назад. И тогда мы сразу решили, что мы не будем заниматься маркетинговой историей вообще. То есть мы только employer-брендинговое агентство. Занимаемся всем, что связано с HR, внутренними коммуникациями, любыми запросами, которые могут быть у HR-отдела. И сейчас 8 лет мы уже этим занимаемся. Сейчас мы считаем, что тот уровень экспертизы, который у нас есть, он еще и благодаря тому, что мы занимаемся только одним направлением и не идем в маркетинговую область. И тут, ну, наверное, наше главное отличие, если можно так сказать, может быть, это прозвучит как-то очень высоко, но на рынке действительно российском таких агентств больше нет полного цикла. То есть есть разные другие агентства, которые закрывают задачи HR, например, набирают людей на стажировки, делают отдельные там карьерные сайты. Часто в тендерах мы сталкиваемся с маркетинговыми агентствами, которые, например, ведут бренд с точки зрения маркетинга и участвуют в тендере, чтобы забрать еще себе и разработку employer-бренда. Но вот именно прям агентство, которое бы занималось только employer-брендом и больше ничем, на российском рынке больше нет. Мы такие единственные, и мы выбрали такой путь еще 8 лет назад, и мы его придерживаемся, и стараемся ни на что больше не распыляться и углублять свою экспертизу именно в этом вопросе, развивать именно эту область. То есть, потому что мы считаем, что нужно развивать рынок в первую очередь, потому что клиенты, да, это тоже люди, которых нужно развивать, они просто так не будут бесконечно приходить с запросами. То есть это такая двусторонняя игра. Сначала ты развиваешь людей, объясняешь, помогаешь, показываешь, зачем это надо, и, соответственно, потом они приходят к тебе, и мы стараемся выстраивать такие партнерские отношения. То есть у нас есть клиенты, например, компания IKEA, с которой мы работаем уже много-много лет, и делали и бренд работодателя для компании, и занимаемся внутренними коммуникациями, помогаем делать различные мероприятия по развитию сотрудников внутри, то есть всячески выстраивать такие доверительные отношения, когда наш клиент может прийти к нам и попросить у нас любую задачу решить с точки зрения HR, и мы за это беремся. Особенно это актуально, да, если мы делали бренд работодателя и работаем давно, то мы уже очень хорошо чувствуем бренд, очень хорошо понимаем, и с этим не возникает никаких там трудностей в этом плане. Поэтому, наверное, вот это такое основное наше отличие, я бы сказала.
Можешь рассказать про сами процессы, которые происходят в агентстве? То есть, какие у вас департаменты, сколько человек работает?
Тут вряд ли будет что-то новое и интересное. Классическая история, как в любом агентстве рекламном. У нас есть креативный отдел, в котором есть дизайнеры, копирайтеры, есть отдел менеджмента, в котором employer, бренд-менеджеры, которые, да, ведут коммуникацию с клиентам, брифуют креативную команду, принимают проекты и так далее. Соответственно, есть отдел перформанса, есть отдел стратегии, то есть это отделы, которые на проект объединяются. Схема абсолютно такая же классическая. Приходит бриф, приходит клиент, менеджер его перерабатывает, соответственно, со стратегом, с креативным директором. Далее этот бриф передается креативной команде. Креативная команда придумывает идеи, они отсматриваются внутри. Далее обрабатываются, собирается большая презентация или небольшая, и эта презентация, этот проект презентуется клиенту, команда, которая делала этот проект, собственно, его и презентует. У нас нет какого-то деления, что презентует только креативный директор. Мы считаем, что так проще будет научиться, если, например, джуниор, да, придумывает какую-то идею, я понимаю, что она не совсем в бренд, но ему очень сильно она нравится. Я понимаю, что она в целом адекватная, ее можно показать, но там, в силу своего опыта я понимаю, что она не понравится клиенту, не зайдет. Я все равно говорю, давай, хорошо. И на встрече он рассказывает свою идею и сам получает от клиента фидбэк. То есть, да, не так, что это там креативный директор сказал нет, я там обиделся, ушел. Нет, если эта идея адекватная, пожалуйста, покажи ее клиенту, выслушай фидбэк и сам пойми, что это не то. И, соответственно, больше такой ошибки там, да, уже не повторится. Единственное, наверное, отличие наше, мы не работаем в креативных парах. То есть, да, как есть классическая схема, копирайтер, арт-директор. Я знаю, что во многих агентствах есть довольно жесткие пары, когда вообще, то есть, ребята сидят там вдвоем, и, не дай бог, кто-то там третий появится, или там арт-директора заметят с чужим копирайтером где-нибудь в курилке или там в столовой. У нас этой истории нет, у нас есть отдельно копирайтеры, есть дизайнеры. Мы все работаем вместе, у нас складываются проектные команды, это может быть там два копирайтера, стратег-дизайнер, может быть, наоборот, там, арт-директор, дизайнер, один копирайтер или там стратег. То есть какой-то вот именно прям жестких команд у нас нету. Поэтому вот, а в остальном в целом все те же самые процессы, ну, это логично, потому что бренд работодателя делается как обычный бренд. Сначала проводится исследование, далее делается стратегия, далее делается креатив, медиапланирование, пиар и так далее. Соответственно, те же самые процессы и те же самые люди, просто с другой спецификой.
Как вы сами развиваете свою корпоративную культуру в агентстве?
Классный вопрос. Честно говоря, я даже не знаю, как можно сказать, как мы ее развиваем. Мы начинали, когда, да, там 8 лет назад, понятно, там было там всего 2 человека, Игорь и Ираклий, и они начинали это все, а потом уже команда росла. Когда я пришла в агентство, у нас было там 15 человек, сейчас у нас уже 45, мы растем. Но единственное, наверное, на что мы всегда смотрим на собеседованиях, чтобы человек нам подходил по культуре, и это сразу видно. То есть, я думаю, так многие компании делают, да, то есть, если мы понимаем, что специалист хороший, действительно очень толковый, но он с нами не сработается по тем или иным причинам, по-разному. То есть, ну, мы прям видим, что там, например, у нас есть особенность, у нас очень большая свобода в агентстве. И эта свобода, она для некоторых людей граничит с хаосом. Ну, то есть, что это значит, да? У нас нет, никто не следит, во сколько ты пришел, во сколько ты ушел. Если там тебе все надоели или ты плохо себя чувствуешь, ты можешь работать из дома, там, день, два и так далее. У тебя есть твои задачи, которые тебе нужно делать, да? У тебя есть встречи, на которые ты должен приходить, и клиенты, с которыми ты должен созваниваться. И иногда в офисе может показаться, что никто ничего не делает, потому что шутки какие-то там целый день или там несколько часов, все что-то угорают, едят, играют там в кикер и так далее. На самом деле потом эти люди будут сидеть и работать. Может быть, выходной день, может быть, вечер этого же дня. И у нас были случаи, когда люди приходили, и просто им казалось, что это хаос, никто ничего не делает, нету четкого порядка, нету четкого регламента, и поэтому люди уходили. То есть у нас вот такая вот свобода, и ты либо умеешь ей пользоваться, и тогда ты с нами, и тебе будет комфортно, либо ты не умеешь, если тебе нужны жесткие регламенты, инструкции, четко расставленные задачи, то тогда тебе будет сложно здесь. Когда говорю четко расставленные задачи, я имею в виду такую, наверное, больше инициативность. То есть у нас еще такая инициативность и свобода. Это две такие вещи, которые мы очень сильно ценим в людях. Что значит инициативность? Мы всегда спрашиваем на собеседованиях людей, вот готов ли ты читать, например, какие-то лекции внутри, или собрать турнир по кикеру, или запустить какой-нибудь проект на внешний рынок. То есть мы готовы поддерживать и инвестировать финансы в любые инициативы, которые приносят сотрудники. Но на собеседованиях вот часто все говорят, да, классно, я готов, я буду, а потом почему-то по тем или иным причинам человек не делает. То есть мы за любой движ, за любой кипиш. У нас там, например, я как-то несколько лет назад поняла, что мне надоело, что люди пишут неграмотные письма, неправильно ставят запятые, и решила проводить уроки русского языка. Просто по пятницам, каждое утро, каждую пятницу мы собирались, писали диктанты, я объясняла ребятам правила, вызывала прям к доске, где они писали слова, и мы вот так учили правила русского языка на протяжении прям всего учебного года, и в конце сдавали экзамен. Точно так же у меня девочка, коллега, она фанат фильмов, и поэтому собрала компанию, сделала прям сама бота в Телеграме, где ребята голосуют, какое кино они будут смотреть, находят сервисы, где его можно посмотреть, и устраивают кинопросмотры. То есть у нас очень много таких разных движух, которые запускают сами сотрудники. И мне кажется, что в первую очередь культура, она складывается именно вот из этих вот начинаний, которые делают сами сотрудники. Безусловно, там, да, у нас есть классическая история с корпоративами ежегодными. Они у нас все время разные. Это гонки на яхтах. В этом году у нас будет сплав по реке. То есть мы всячески пытаемся придумать что-то новое, интересное. Собираем там инициативную команду. У нас есть, естественно, новогодняя традиция. Это новогоднее застолье, которое мы проводим в офисе внутри и специально никуда не ходим. Это там такой большой стол, и мы устраиваем секрет Санту, обмениваемся подарками. Конечно, у нас фишка вообще нашего офиса, мы сменили 3 офиса, фишка – это бар. У нас всегда в каждом офисе есть бар, барная стойка, потому что всегда есть алкоголь, и всегда проходят вечеринки у нас, как и клиентские, так и не клиентские. То есть мы стараемся устраивать еще и вечеринки для клиентов, чтобы они приходили, тусовались, расслаблялись, потому что пару лет назад мы поняли, что нет каких-то классных мероприятий для HR. Как правило, это конференции, митапы, образовательные истории, но вот прям тусовки, где можно потанцевать, расслабиться, пообщаться не о работе, таких нет. И мы поняли, что Make Love может стать такой меккой тусовок для HR, когда их ждут, о них говорят, и мы такие мероприятия тоже проводим. Ну и, соответственно, там, после работы каждый сотрудник может спокойно посидеть за баром с кем-то, выпить, поболтать, просто, пожалуйста, это не возбраняется, только приветствуется.
Класс. А есть ли у вас практика стажировок? Ну, то есть, просто, как мне кажется, область HR – это высокий уровень ответственности, и нужно обладать уже вот очень большим социальным капиталом, навыками, чтобы прийти в эту сферу. Берете ли вы прям супер молодых специалистов?
На самом деле мы в основном и берем джуниор-специалистов очень часто, да, прям на 90%, потому что готовых специалистов именно в нашей теме на рынке нет. Мы, может быть, и рады были бы иногда кого-то где-то схантить, перекупить, я не знаю, позвать к нам работать, но таких людей просто нет. Я сама пришла в агентство на позицию джуниор-копирайтера 5 лет назад. Я училась в Академии коммуникации Wordshop, и у нас вообще очень много ребят из Wordshop, из икры, если говорить про креатив и про менеджмент. Соответственно, я тоже вот пришла 5 лет назад, начинала с позиции младшего копирайтера, и вот так постепенно росла, и сейчас вот стала креативным директором. У нас таких историй очень много, когда ребята из джунов вырастают в синьоров, в хедов, в руководителей отделов, потому что найти готового руководителя довольно сложно. Я вот, наверное, сказала бы, даже практически невозможно. Стажировки у нас тоже распространенная история. Мы берем в дизайн очень часто, в креатив стажеров, и тут дальше зависит все от человека. Если он себя проявил, если он хочет, старается, мы оставим человека. У нас есть история с копирайтером, который к нам пришел на стажировку год назад. Мы взяли и сказали сразу: извини, мы прямо сейчас тебя не сможем трудоустроить, потому что у нас нет сейчас свободной вакансии. Он сказал: ничего, я просто постажируюсь у вас, потому что мне очень вы нравитесь. Он у нас очень классно стажировался, прям с первого дня придумывал идеи, стал частью команды. Действительно, когда вся команда уже даже не думает о том, что это стажер, а это вот полноценный копир, полноценный креатор в нашей команде. И спустя какое-то время стажировка закончилась, мы попрощались, и он все равно продолжил нам писать: ребят, как дела? Можно я приду к вам на кофе? Просто поболтаем. И, ну, мы просто не смогли устоять, потому что поняли, что такого парня надо брать, и поэтому мы открыли еще одну позицию, взяли его вот на вакансию самого такого младшего специалиста, и вот он у нас уже с нами год, и уже даже вырос до следующей позиции. Он очень удачно вписался в нашу компанию. И таких случаев очень много. Ребята растут, развиваются. Есть случаи, когда переходят из отдела в отдел. То есть, например, менеджер понимает, что больше тяготеет к стратегии, учится на стратега, там, например, на курсе воркшопа, и постепенно начинает заниматься стратегией в агентстве, и потом уже переходит прямо в стратегический отдел. То есть мы всячески приветствуем. Конечно, нам хочется, чтобы люди, которые к нам пришли, и мы в них вложили силы, вложили наш опыт, чтобы они оставались и развивались, а не уходили.
На какие навыки вы в первую очередь обращаете внимание?
Для специалистов, там, для менеджеров это одни, конечно, навыки, для креатива другие. Так как я занимаюсь креативом, да, то я скорее больше расскажу про креатив. Когда мы ищем, например, копирайтера, нам очень важно, чтобы человек был, ну, помимо там, да, креативности, помимо того, что он умеет придумывать идеи, чтобы он был ответственным, ответственность, что значит, что у нас нету пар, как я уже сказала, и очень часто проект лидирует внутри копирайтер, то есть иногда нужно немножечко попинать дизайнера, чтобы с ним поработать. Иногда нужно дать какие-то комментарии. То есть история «я придумал идею, отдал и забыл», она у нас не работает. Идея – это твое детище, и тебе нужно прям следить, чтобы она реализовалась так, как ты задумывал, и для этого подключать ресурс. Если нужен менеджер, если нужен дизайнер, если нужен стратег и так далее. Человек должен быть вот ответственным и самостоятельным, уметь это делать. То есть если там, ты, например, боишься взаимодействовать с людьми, или тебе некомфортно как-то, или ты хочешь просто фонтанировать идеями, то у нас это не получится, потому что любую идею нужно доводить до реализации. Это очень важно. Ну, конечно, важно, чтобы человек был адекватным, адекватно воспринимал критику. Были у нас случаи, когда приходили ребята супер креативные, выигрывали фестивали, идеи просто бомба, пушка, но они, к сожалению, не решают задач клиентов. То есть мы работаем с HR-ами. У нас есть четкие KPI, у нас есть четкие задачи, которые нужно решать. Если идея на разрыв, она там, не знаю, претендует на Каннского льва, но она, к сожалению, не закроет там 100 вакансий, то мы не будем ее предлагать клиенту, ну, потому что клиент скажет: ребят, вы чего, дураки, я вас просил закрыть 200 вакансий, а вы мне приносите Каннскую идею. Нам очень важно, чтобы люди понимали, что идея должна быть не просто фееричная, да, и фестивальная, она должна решать потребность клиента. Если тебе очень хочется просто генерить идеи, как я знаю, есть в агентствах тоже отдельные, например, фестивальные департаменты, да, отдельные фестивальные пары, которые занимаются только такими проектами, то это не к нам. Нас нужно обязательно, чтобы идея действительно была полезной и решала задачу клиента, иначе просто у нас этого клиента больше не будет. На это мы смотрим в первую очередь.
Ксения, спасибо большое, что пришла. Было супер полезно, супер интересно. Это был подкаст «Соседний столик». Пишите обязательно ваши комментарии и ставьте 5 звезд в iTunes. Спасибо, что сидели за соседним столиком.